Дорогие братья и сестры, в начале своего доклада я хочу прочитать из послания апостола Павла Тимофею. Я люблю послания апостола Павла. В них содержатся глубокие духовные истины. А также в некоторых посланиях, и в частности в послании к Тимофею, Павел говорит и о своих переживаниях. Это фрагмент его практической жизни, что испытывал он в тот период времени становления церкви. Читаю второе послание к Тимофею, 4 глава, 16 стиха. Второе послание к Тимофею, глава 4, 16 стиха. Небольшой текст. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все оставили меня, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Я не знаю, перед кем апостол Павел должен был давать какой-то ответ. На этот вопрос я затрудняюсь ответить. Но я хочу сказать, похоже, что это был для него очень нелегкий момент в его жизни. Он упоминает послание к Коринфянам о тех зверях, с которыми он боролся в Ефесе. Там почти никакой надежды не было на жизнь. В первой главе первого послания к Коринфянам он описывает это. Второе послание к Коринфянам, первая глава. Не было никакой надежды. Может быть, этот момент. И кто-то его оставил. При первом моем ответе никого не было со мною, но все оставили меня. И четвертая глава, это заключительная глава второго послания к Тимофею. И первая глава. Она говорит об этих его переживаниях. Читаю с первой главы. 15 стих. «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Некоторые имена с такой теплотой, так по-доброму описаны в Святом Писании. И Павел говорит об этих людях. «Да даст Господь милость дому Анисифора». А вот у Анисифора есть дети, потом будут внуки, правнуки. И как приятно будет им читать в послании апостола Павла о своем отце, прадеде. Как приятно будет. Отметил апостол жертвенное служение некоторых сотрудников. А кто-то оставил, и их имена тоже отмечены. Кто-то оставил, у них родятся дети. Наверное, прискорбно будет читать эти самые точные архивные сведения библейского сюжета. И, может быть, кому-то будет очень неприятно о своих родных. Братья, дорогие сестры, наши имена тоже отмечены. Или с положительной стороны, или с отрицательной стороны. И здесь, на земле даже, в определенных документах, и там, на небе. Апостол Павел о трудном периоде говорит. «Меня все оставили». Я этот текст хотел связать, друзья, когда немножко просматривал архивные сведения, читал документы, архивные справки из архивов КГБ. И видел, какое отношение этих правительственных органов было к небольшой группе людей, которых очень многие оставили. Павел говорит, меня оставили все. Как немного было тех, которые подняли знамя веры и пошли, вставая в пролом для того, чтобы защитить дело благовествования в нашей стране. Я вспоминаю своего дядюшку, он был пресвитером регистрированной общины. Когда-то он поддержал движение инициативной группы был в числе подписавших документы о созыве съезда. Он был уже опытный христианин, на него надеялись, мне рассказывали его сверстники. Но когда начался натиск со стороны КГБ, он сказал братьям: перспективы нет, братья, нет перспективы, нас всех задавит все равно. Иду назад, и ушел в регистрную общину. Вот так оставляли, и многие оставляли тех, которые встали на путь посвящения себя Господу. Это было нелегко, и Павла тоже оставляли, и, наверное, оставляли много. Он говорит: не вменится им пускай. Но мне предстал Господь и защитил меня, укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие, услышали все язычники, и я избавлен был от львиных челюстей. Братья и сестры, мы сегодня торжествуем, избавлены из львиных челюстей. Бог предстал и защитил, хотя многие оставили наших братьев, наших отцов, когда они еще молодые были, оставили, не захотели поддержать, сошли с этих путей. Горько было, неприятно было. Тяжело было, но Бог предстал и защитил, и мы сегодня радуемся той победе, которую совершил Господь через них. И Бог избавил из этих львиных челюстей. Годы прошли, и вот мой дядюшка, будучи пресвитером церкви, я его посетил, он в Киеве был, стал членом Пуховской общины, там проповедовал. Я его посетил перед смертью. Он говорит: как я рад, что я оказался в отделенном братстве. Как я рад! Устояли ваши братья. Геннадий, как я рад за совет церквей. Он умирал так. Не знаю, говорю, как он устоит в время свободы, не знаю. Но выдержали великий подвиг страданий. Устояли. Это тот, который говорил: перспективы нет, ухожу под крышу. Всегда ухожу. Но он увидел ту свободу. С горечью отмечал, что он там находился, в тех рядах. И радовался, что перед смертью вырвался на свободу. Как маленький просто фрагмент из моей жизни, тех переживаний того времени. Нелегко, братья и сестры, было. Нелегко, все оставили. Братья, дорогие сестры, оставляли не только апостола Павла. Мы читаем Евангелие от Луки, в 22 главе, 44 текст. «И, находясь в борении, прилежнее молился». Это наш Господь. Это была сильнейшая борьба. Прилежнее молился. А что делали ученики? Евангелист Марк так свидетельствует в 14 главе. «Тогда оставили его все и бежали». Как нелегко, когда все оставляют, и надо прилежнее молиться. Я сейчас, когда вот знакомлюсь со всеми документами, вижу, как усиливали братья работу. Ряды редели в некоторых вопросах. Кто-то разбегался. Но Господь находил новые сосуды. И братство не уменьшалось, а увеличивалось. Просто на тех, на кого рассчитывали, их не было рядом. Это жаль. Братья и сестры, Христос никого не осудил. Вот в этой ситуации. Он Петру сказал однажды: «Петр, ты, обратившись, укрепи братьев». Мы не будем перечислять фамилии, которые оставили нас, ушли на другие поля. Мы только скажем, как нельзя поступать, как должно жить, мы об этом скажем, о тех поплачем, помолимся. Такая наша позиция должна быть. О людях, которые не захотели идти путем страданий. Мне один пресвитер, это совсем недавно было, около 3 месяца назад, в Большой регистрной церкви, он специально приехал в Петербург, он живет сейчас за рубежом. Он говорит: Геннадий, хочу встретиться с тобой. Я его знал раньше. И он мне говорит: я встретился в Америке с одним американцем, который изучал документы инициативной группы оргкомитета Совета Церквей и наблюдал за тем, что происходит в России. И этот американец говорил: надо признаться, что до сих пор ни Америка, ни Европа не поняли, что произошло в России. Не оценили работу Совета Церквей, Совета родственников-узников, инициативную группу и оргкомитета не поняли. По всей видимости, только в следующем поколении, когда все документы уже будут изучены до конца, поймут люди, что произошло в Советском Союзе и какую колоссальную роль сыграл Совет Церквей
в это сложное время. Не поняли, а может быть, просто и понять не хотели. И прилагали все силы для того, чтобы как можно меньше говорилось о совете церквей. В связи с этим хочется вспомнить один текст, он библейский, братья и сестры. И, в общем-то, нам не надо огорчаться или ориентироваться на людей, которые к нам относятся недоброжелательно. Мы читаем в книге Экклесиаста в 9 главе 14-15 текст. «Город небольшой, и людей в нем немного. И к нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако никто не вспомнил об этом бедном человеке». Город небольшой, могущественный царь, все. Судьба предрешена этого города. Но там нашелся один человек, и он спас город. Но никто о нем не вспомнил. Все живут хорошо, все счастливы, все на свободе. Никто не убит. Но бедняка забыли. Братья и сестры, то, что про нас до сих пор не говорят в широких кругах, масштабно, про нас просто забыли. А если даже вспоминают, то с отрицательной стороны, всевозможные публикации, даже религиозные объединения. Братья и сестры, нас это волновать совершенно не должно. Мы совершили дело, к которому призвал нас Господь. Это не мы, но Он. И пусть мы будем люди незнатные, какие мы в принципе есть. Посмотрите, кто вы, братья, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог призвал. И Бог избрал этих людей, чтобы посрамить мудрое мира сего. Бог призвал. Это наша участь, братья и сестры. Это наш путь, и мы должны порадоваться, потому что мы соответствуем молитве нашего Господа Иисуса Христа, который воззрел на небо, говорил: «Славлю тебя, Отче Господа, неба и земли, что ты утаил все от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Бог избрал совсем немногих простых людей, искренне любящих Господа, поставил их на этот славный путь, и рухнули стены атеизма. Братья и сестры, разве это не великая победа? Пускай о нас много не говорят. Мы сейчас некоторые газетки читаем, до сих пор в наш адрес плохие словечки вычитываем. Отрицательное настроение у людей возбуждается через эту прессу. Это наша участь, нам этому радоваться надо, братья и сестры. Другие за счет того, что сделало братство, Бог сделал через братство, они живут, наслаждаются этой жизнью. Капиталы себе приобрели астрономические. Но никто не вспомнит, какую роль сыграл Совет Церквей в атеистической стране. Никто не вспомнит. Может быть, последующее поколение, братья и сестры, но мы не добиваемся, чтобы нас знали, нас помнили. Нам лишь бы связь с Господом не утратить и стоять на святых позициях, и Бог еще больше совершит через нас. Так как, в принципе, мне поручено не просто проповедь сказать, хотя я больше склонен говорить проповедь, чем доклады, но я должен сказать, братья и сестры, больше не проповедь, а доклад. Поэтому мне хочется, опираясь на документы, которые сегодня вот и передо мной здесь, их очень много, у нас уже не один том у нас скопился документов. Это наши братские послания, решение Совета Церквей, работа Совета родственников узников, и у нас архивные данные есть из архивов КГБ. И вот просто интересно прочитать, друзья, чем руководствовались наши братья, какая позиция у них была, у наших старцев, которых уже нет среди нас многих, для того, чтобы сегодня молодое поколение могло сориентироваться на эти святые пути и, несмотря ни на какие влияния этого мира, стоять на божественном откровении, на Святом Писании, основывать свою жизнь. Вот это наша должна позиция, Бог совершит великое еще. И в наше время, до славной встречи его. Я читаю из доклада Геннадия Константиновича, это позиция Совета Церквей, 76 год, 1976 год. Его отчетное слово о Совете родственников узников. «Мы призывали народ Божий бодрствовать и не допускать никакого вмешательства в жизнь Церкви, не принимать никаких условий и запретов, оказывать материальную поддержку и ходатайствовать и молиться об узниках. Мы говорили,
что будем жить по самому высокому закону братской любви, будем жить, соблюдая самую главную заповедь Божию, признавая только за Господом право быть главой церкви. Мы говорили, что, принимая регистрацию, не будем допускать никаких перемен, никакой перестановки служителей ни в братстве, ни в поместных общинах. И об этом мы достаточно серьезно высказывались, когда выдвинули программу полной бесцензурности Церкви Христовой со стороны мира и абсолютной ее подчиненности Христу. Об этом мы говорили четко. Это означает не подцензурность сверху донизу, а именно не подцензурность Совета Церквей, его отделов и документов, бесцензурность братского журнала, не подцензурность издательства «Христианин», бесцензурность Совета родственников-узников, бесцензурность межобластных и областных братских советов, поместных общин, а также всей их документации. Эти требования полностью оправданы. Братья и сестры, я считаю, чтобы мы могли перенять опыт наших братьев, как они смотрели в те суровые годы, чтобы нам научиться подражать вере тех, которые прошли славным путем. Я читаю еще одну цитату из этого доклада. «Так, да воцарится Христос, единый глава церкви, и да не будет у него соперника ни в лице нашем, ни в лице внешних или кого бы то ни было. Если мы говорим об этом, то говорим для того, чтобы он был полным владыкой церкви, и тогда победа обеспечена». Какая реакция была у внешних на подобные заявления, на подобные программы или решения Совета Церквей? Читаю архивный документ. Отдел пропаганды ЦК КПСС 27 апреля 1971 год. Секретно. Первый заместитель председателя Совета. Подпись. Барменников. Читаю. Братья и сестры, посмотрите, какая реакция была у внешних, что они в своих кабинетах писали и хранили совершенно секретно эти документы. Вот их отношение к нам. Чувствуя безнаказанность своей деятельности, Крючков обнаглел до того, что в своем заявлении на имя председателя Совета министров Косыгина в августе 1970 года он требовал прекращение противозаконных действий, якобы допускаемых в отношении Совета Церквей ХБ, и признание этого центра законно действующим. Более того, он обратился к Косыгину с просьбой разрешить ему выезд за границу для встречи с президентом Всемирного Совета Баптистов Толбертом для обсуждения вопросов внутрицерковной жизни церквей евангельских христиан-баптистов в нашей стране. Пропускаю, читаю еще одну цитату. «После возбуждения органами прокуратуры уголовных дел Крючков, Винц, Дубовой, Батурин, Якименков и другие перешли на нелегальное положение, продолжают разъезжать по различным городам страны, проводят конспиративные совещания, организуют издание нелегальной литературы, подстрекают верующих к нарушению законодательства о религиозных культах, постоянно внушая им, что когда власти перестают гнать церковь, она теряет святость. По-прежнему безнаказанно проводит свою противозаконную деятельность так называемый Совет родственников-узников, все более и более допуская такие действия, которые граничат с антигосударственными преступлениями. Члены Совета систематически распространяют среди верующих листовки, заявления и различного рода чрезвычайные сообщения, содержащие клеветнические измышления, позорящие советский государственный общественный строй. Некоторые из этих чрезвычайных сообщений переправлены за границу, в Норвегию, Швецию, ФРГ, США, Англию, Данию. Дирекционная печать использовала их в антисоветских целях. В 1969 году и по 70-х годах мы ими проведены нелегально так называемые всесоюзные съезды, от имени которых выпущены обращения ко всем христианам мира, в которых вновь излагались клеветнические измышления о политике КПСС в отношении религии. Так называемый Совет родственников-узников разработал специальную форму, которую разослал по объединениям с целью получения от них сведений о всех принятых органами власти мерах к нарушителям закона. Полученные данные обобщаются в виде так называемых посланий, направляются в высшие партийные органы и правительственные учреждения, а копии рассылаются по религиозным объединениям и за границу. Пленум всех Б, я пропускаю некоторые вещи, долго читать, пленум всех Б осудил деятельность этого нецерковного органа и заявил об этом на съезде и в печати, а органы прокуратуры до сих пор не высказали по нему никакого отношения. Братья и сестры, вы чувствуете, кто идет впереди? Органы всех бы осудили, а прокуратура опаздывает. Это письмо направлено в отдел пропаганды КПСС. Еще одна цитата. В этих условиях необходимо серьезно усилить работу по разоблачению и пресечению деятельности этих сектантских вожаков. Братья и сестры, мы действовали без оглядки. Действовали так, как открывал Господь, и шли вперед. Что там творилось в кабинетах, нам сейчас становится известным. Но Бог совершил победу. Несмотря на все, что замыслил враг, я хочу сказать позицию Совета Церквей и в отношении Совета родственников узников. Читаю из доклада Геннадия Константиновича, 1976 год. Совет родственников узников подвергался очень большим нападкам за это время. И особенно эти нападки шли со стороны тех влиятельных служителей, на которых сильно нажали внешне. Это то, что я сейчас прочитал. Орган всех Б осудил, а потом начал действовать против работы Совета родственников узников. Потому что Совет родственников узников несет информацию, которая, как всем нам хорошо известно, все-таки проникает к нашим братьям и сестрам, которые живут за пределами нашей страны. Это очень кого-то беспокоит. Прямо надо сказать, и не надо закрывать на это глаза, что как только перестанет поступать туда информация, то не будет там молитв, так больше будет здесь гонений. Еще одна цитата. Какая же цель деятельности Совета родственников узников? Их цель – делиться общими переживаниями, нести друг другу родственник к родственникам утешение и информировать нас, чтобы мы знали, о ком молиться, и чтобы знали, каково положение церкви в отношении узников во всех его деталях. Еще одна цитата. «Глядя на трудную жизнь родственников, не всегда можно определить, кто же больше страдает, узник по ту сторону проволоки или их родственники по эту. А ведь по существу и те, и другие не свободны». Братья и сестры, так писали наши братья. А как писали наши недруги? Читаю. Письмо Кураедова, он был председатель Совета по делам религии, в ЦК КПСС. В ноябре сего года под Киевом состоялось сборище родственников лиц, отбывающих в настоящее время наказание в местах заключения за серьезные нарушения законодательства о культах. Это сборище, на котором присутствовало около 60 человек из 30 областей страны, наименовало себя Первым всесоюзным съездом родственников узников, членов церквей евангельских христиан-баптистов, и приняла обращение к верующим страны и всего мира, содержащие клеветнические измышления о гонениях на религию в СССР и призывающие к борьбе за отмену советского законодательства о религиозных культах. Обращения прилагаются. Подготовил такое сборище так называемый Совет родственников узников, который под руководством Баптистского подпольного центра ведет активную и по существу открытую политическую деятельность в поддержку лиц, привлеченных к уголовной ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах. На протяжении многих лет члены этого совета Винс, Якименко, Казарезова, Храпова, Козлова и другие занимаются сбором и фабрикацией различных клеветнических материалов о положении религии и церкви в СССР, рассылает по религиозным сектам разного рода чрезвычайные сообщения и письма, в которых провоцируют верующих на выступления против советских законов, проводят сборы средств в помощь осужденным, а также ряд клеветнических документов ими переправлен за границу, в частности в ООН. Однако деятельность этого совета остается безнаказанной. Совет по делам религии принял необходимые меры – по разоблачению новых провокационных выпадов экстремистской группы баптистов. Среди верующих была проведена соответствующая работа, но это оказалось недостаточным. учитывая вредную антиобщественную деятельность так называемого Совета родственников узников, Совет по делам религии просит дать указание Министерству внутренних дел СССР и прокуратуре СССР принять соответствующие меры по пресечению противозаконной деятельности этого Совета, имея также в виду, что клеветнические материалы указанной группы баптистов стали довольно широко использоваться зарубежной реакционной прессой, считали бы целесообразным организовать в связи с этим ряд специальных передач и печатных материалов для заграницы по линии Всесоюзного радио. Дорогие братья и сестры, вот так работал отдел при Совете Церквей, Совета родственников узников. Такая позиция наших братьев была. И вот сейчас вот только маленькие фрагменты, и гораздо больше мы можем прочитать из того, как относились к нам. Мою задачу входит еще сказать. Мы сегодня говорим об отделе заступничества. Отделе заступничества. Уже более 20 лет под благодеющей Божьей десницей продолжает служение отдел заступничества Совета Церквей. В апреле 1988 года церкви нашего братства получили первый номер его сообщения. Но принцип образования отдела заступничества был заложен еще в тяжелые годы гонений, когда Совет родственников узников активно осуществлял возложенные на него задачи. Я хочу прочитать одну цитату из доклада Геннадия Константиновича. 76-й год. Послушайте. «Надо заметить еще одно, что формы гонений могут стать такими, когда и узников не останется. Обстановка такая будет здесь создана, даже не там за решеткой, а здесь, что трудно будет совершать служение, и тогда нужен будет совет. Или как угодно его назовите». Пусть это даже будет юридический отдел при Совете Церквей, все равно. Но он должен будет существовать и выполнять функции защиты дела благовествования, защиты всех гонимых. То есть, уже тогда предполагалось, что гонения могут прекратиться. Мы живем верою и жили верою. Но работа по защите благовествования должна продолжаться. В своем выступлении Геннадий Константинович как пророчески предсказал о том, что верующие выйдут из тюрьмы на свободу, и тогда Совет родственников узников уже не сможет осуществлять свою работу. Но сам принцип защиты благовествования сохранится, так как гонения могут принять другие формы. Поэтому нужен будет тот или юридический совет, или, может быть, как-нибудь по-другому его Геннадий Константинович имел в виду назвать, отдел при Совете Церквей, который должен будет осуществлять и выполнять функции защиты благовествования, защиты всех гонимых. Поэтому с выходом последнего узника из тюрьмы 1988 года Совет родственников узников не распался, как утративший силу, не закрылся, как влиятельный орган, известный всему миру, решением Совета Церквей, но был реорганизован в отдел заступничества. Я читаю выписку из протокола об образовании отдела заступничества. Это братское решение. Читаю. Небольшая цитата. «Основываясь на убеждении, что в соответствии с волей Божией ради успеха проповеди Евангелия, дело заступнического служения должно быть поставлено на постоянную основу». На чем утверждено такое заявление? На словах апостола Павла. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам. 6 глава, 18 текст и ниже. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Я мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я поставлен, исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». «А дабы вы знали о моих обстоятельствах и о делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы знали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». Дорогие братья и сестры, вот на этом тексте, основываясь, Совет Церквей принял решение. Учитывая усложняющиеся способы притеснений, Совет Церквей своим решением от 25 сентября 1987 года образовал отдел заступничества страждущих за имя Христово. Совет родственников узников, образованный решением Оргкомитета ИХБ, в период становления братства от 23 февраля 1964 года имел временный устав и ограниченные задачи служения. С благодарностью Господу и всем потрудившимся следует засвидетельствовать, что назначение свое Совет родственников узников выполнил и братское решение оправдал. Часть сотрудников Совета и далее будут трудиться в отделе заступничества, которым будут руководить братья-служители на коллегиальной основе. Господь да благословит это служение к славе своей. Этот труд осуществляется на сегодняшний день. От отдела заступничества я хочу дать небольшую информацию, просто как статистические данные, что за этот период времени сделал совет или отдел заступничества, образованный в 1988 году. Дам общую статистику. Братья и сестры, я не буду очень продолжительно рассказывать. Совет выпустил отдела заступничества первый свой материал о сложившейся обстановке и выпускает до сегодняшнего дня информацию о положении гонимых и преследуемых не только в Российской Федерации, но и за рубежом. За этот период времени с 2000 года по 2009 год осуждено 385 человек, некоторые несколько раз, из них 5 человек уголовным судом. Общая сумма штрафов за этот период времени, такой относительной свободы, составляет 56 956 долларов. Подверглись аресту и с содержанием в изоляторе 18 братьев, всего на 101 сутки. Изымалась литература более 70 раз, далеко не все данные. Братья и сестры, к сожалению, мы хотим усилить работу отдела заступничества. Мы не все пока получаем информационные данные о том, что происходит в нашем братстве, где какие идут притеснения. Для этого в сентябре месяце у нас будет специальное совещание представителей всех объединений, которые работают в отделе заступничества и передают информацию в братство. Нарушено благовестие 35 раз. Это тоже не все данные. Мы не от всех получаем свидетельства. Нарушена работа библиотек 65 раз. Тоже не все данные. С 1988 года по 2009 год отделом заступничества выпущено 402 сообщения о фактах преследования верующих МСЦ и ЕХБ. Разрушение молитвенных домов 3 раза в Ташкенте. Частично разрушили молитвенный дом в селе Шевченко Одесской области. Разрушали 3 раза. Сожжено за этот период 8 молитвенных домов. Попытка сжечь молитвенные дома в 3 городах. Попытка взорвать молитвенный дом в Махачкале. И взорван молитвенный дом в Туле. Братья и сестры, вот за этот период времени такая поступала информация, и мы ходатайствовали по всем этим переживаниям наших братьев и сестер, побуждая всех молиться и ходатайствовать для того, чтобы защитить тех, которые подвергаются гонениям. Особенно в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Белоруссии. Там более сложная обстановка в этих странах, и надо активно за них молиться. Дорогие братья и сестры, я еще один хотел фрагмент, меня попросили рассказать, что касается с работы по заступничеству христиан. Когда к нам в город приехал Билли Грэм, если не ошибаюсь, это был 1984 год, наша молодежь разворачивала перед ним плакаты. Это было давно, мы уже все как будто бы позабыли. И вдруг, около 3 месяца назад, приехал ко мне один человек, он уже седой. Это бывший пресвитер Большой регистрационной церкви. Он уже старенький. Он говорит: «Геннадий, я с тобой хочу встретиться, я его тоже хорошо знал. Я его много лет не видел. Хочу встретиться». Я говорю: «Пожалуйста, давайте, мы договорились о встретиться». Он говорит: «Можно быть у вас на собрании?» Я говорю: «Можно. А я бы хотел коротенькое слово сказать. Я не претендую на слово. Не претендую, но я хотел бы короткое обращение к церкви сделать. Я говорю: «Ну, давайте мы встретимся, поговорим с вами». Я говорю: «Какая причина вашего желания встретиться?» Я собрал несколько братьев. Он говорит: «Меня совесть мучает.
На протяжении многих лет я не имел никакого покоя. Никакого. Я хочу как исповедоваться. Он так и в церкви сказал, когда встал за кафедру. Братья, это как мое исповедание. Примите это как мое покаяние. За те годы, когда мы вас не поддержали, в годы гонения, вы оставались одни. Я мучаюсь совести до сих пор. Но больше всего меня мучает вот что. Когда намеревался приехать в Билли Грэм, мне поручили людей рассаживать по местам. Я этим занимался. И вдруг я обратил внимание, что недалеко от кафедры стоит пара. Высокий молодой человек, рядом беременная женщина. Я посмотрел, мне стало ее жалко. Я думал, она, наверное, уже на 8-м месяце. Я подошел и услужливо предложил ему присесть. Я им хорошие места приготовил. Они говорят, нет, мы будем стоять здесь. Я начал их убеждать садиться. И вдруг они говорят, нет, мы не сядем. Я так удивился. И решил за ними внимательно наблюдать. Потом я еще один раз к ним подошел. Они наотрез отказались сесть. И стояли четко там, где они встали, как бы не уступая никому места. Людей было набито полное здание. Братья и сестры, когда мы организовывали встречу с Билли Грэмом и приготовили 6 плакатов от Совета Церквей, плакаты были с текстами о гонениях, об узниках, о конфискованных молитвенных домах, об конфискованных литературе, о детях-сиротах. Большие тексты, свидетельствующие о положении в нашей стране, на английском и русском языках. То мы заранее пришли на место и распределили, где будут стоять наши люди. Около каждого брата по 2 или по 3 сестры стояли. Те, которые должны будут сразу же прятать плакаты, передавать их из рук в руки, для того, чтобы ни один плакат не был изъят. Так было запланировано. Поэтому тот наш брат с сестрой стоял рядышком в назначенном месте. Пресвитер об этом не знал, пресвитер этой церкви. И вот он говорит... Когда Билли Грэм окончил проповедовать, я увидел, как этот молодой человек, это был Александр Семендяев, его фамилия уже многим известна, узник, он после этого был арестован. Он встал на скамейку и развернул широкий плакат. Я, говорит, был потрясен. Но больше всего меня потрясло это отношение Билли Грэма. Я увидел, как изменилось его лицо. Как забегали у него глаза, он опустил голову и как будто бежал от кафедры. Я был потрясен. Я задавал себе вопросы. Мы боимся, понятно, мы боимся. Я признаюсь, братья, он мне говорит, мы боялись. Мне хотелось учиться. Я мучаюсь, что мы боялись, что мы вас не поддержали, вы оставались одни. Но я увидел этого человека с мировым именем, как он перепугался. И я стоял... Смотрел ему вслед и думал, ты ж с Америки приехал свободный, тебе-то чего бояться. Но я был потрясен этой картиной. И я мучаюсь до сих пор. Перед глазами та девушка, будущая мама, молодая женщина, вернее, которая должна скоро родить. Я знал, что их ожидает в будущем. Я предполагал, что с ними будет. И думаю, они бесстрашно хотели на весь мир сказать, что это не так, что у нас нет свободы проповеди Евангелия. И я это понимал, но я стоял, боялся. Они бесстрашные люди. И меня мучает совесть, я пожилой человек. Они там перед глазами у меня стоят до сих пор, как обличающие тех, которые не захотели поддержать это движение. Он мне говорит, брат дорогой, я только в Совет Церквей пойду, там, в Америке. Только туда ходить буду. Я понимаю, что это только правильный путь. Как я сожалею, что не поддержал ли вас в свое время. Как вам было нелегко. А я рассказал ему о судьбе этого брата. Я говорю, Александр, уже нет. Он отсидел срок. После этих плакатов сразу же к нашему пресвитеру Владимиру Алексеевичу приехали работники КГБ и сказали, Владимир Алексеевич, приезд Билли Грэма – это программа партии. И вы подняли руку на программу партии, мы вам это не простим. Ты будешь арестован, и 6 месяцев ты будешь жить в тюрьме, не больше. И потом пошли обыски, аресты и так далее. Братья и сестры, наши братья, я всеми лично беседовал с теми, которые разворачивали плакаты, они были на это готовы. Я сказал, что нам не простят, братья, если мы не готовы на смерть, лучше не идти. Если готовы, давайте мы развернем плакаты, мы скажем, нашего брата, мы так понимали, из-за рубежа, который приглашен, хотят обольстить. Потому что уже широкое
Информация была от Совета родственников узников, что в нашей стране идут жестокие гонения, что далеко не так, как все это передается в прессе и официальными органами религиозными. Все это не так. И мы хотели сказать Билли Грэму. Мы так понимали, что он наш брат. Нам хотелось засвидетельствовать не только ему, а всему миру. Братья и сестры, конечно, было бы сделано очень много снимков. Даже у нашего брата, он здесь сейчас присутствует, уже, у него уже внук есть. И у него брали интервью. Сразу же женщина одна подошла на ломаном русском языке и говорит: «Я из Нью-Йорк Таймс. Я хочу задать вам вопрос, что вы хотели сказать этими плакатами?» И он говорит: «Мы хотим сказать, что у нас гонения в стране. Что это не так, что вам сегодня показывают, как будто здесь свободно. Мы сюда не могли попасть, по мандатам сюда нас пускали». Братья и сестры, как тяжело нам было мандаты получить. Я пошел сам лично по своим друзьям, по знакомым из регистрированной общины, с кем мы когда-то росли вместе. Я подошел к одному: «Брат, дай нам хотя бы 6 мандатов. Достань нам». Никто. Строго запрещено было давать мандаты на сторону. Я пошел к одному пресвитеру, это мой был дядюшка, это тот, о котором я уже говорил, Алексеев Иван Иванович. Он был на то время уже пресвитером там. Тот, который сказал: «Перспективы не вижу, ухожу в ФСБ». Я говорю: «Иван Иванович, пожалуйста, достаньте нам несколько мандатов, чтобы мы могли пройти на встречу с Билли Грэмом». Он посмотрел на меня: «Геннадий, чтобы только никто не знал». «Хорошо». Я говорю: «Иван Иванович, все будет в тайне. Я, говорит, вам достану». Я не хотел к нему обращаться, он был пресвитером, но у меня вынуждена была обстановка уже. Мне никто не дал, нам всем отказались, мы остались одни. Мы хотели сказать на весь мир: у нас не так, как здесь сейчас все будет показано. Билли Грэм будет использован для того, чтобы там всем рты закрыть. В Советском Союзе действительная свобода, он будет так говорить. Ему хотели это показать, а мы хотели сказать: это не так. Я вынужден был пойти, думаю, по родственным связям, может быть, он меня не выдаст. Я не боялся, что меня выдадут. Я боялся подвести то, что мы запланировали, что было поручено от Геннадия Константиновича. И он мне дал. Вы знаете, когда я с ним встретился, сразу же после этого, я поехал к нему домой, он жил за городом. Я думаю, дядюшке надо дать объяснение. Думаю, сейчас выслушаю все, как он меня будет ругать. Братья и сестры, я был потрясен. Он меня обнял: «Геннадий, какие вы молодцы! Какое великое дело вы сделали! Я был потрясен! Молодцы! Ты не представляешь, со мной рядом уполномоченный сидел. Он кричал: Иоанн Иванович, прекратите эту акцию! Иоанн Иванович!» Он весь, говорит, побледнел, как он кричал на меня. А я, говорит, изумленные глаза сделал и говорю: «А что я могу сделать в этих обстоятельствах? Я ж не пойду их срывать». «Молодцы, Геннадий, молодцы!» Он меня целовал. Я был потрясен, братья и сестры. Бог находил людей, иногда в регистрированных общинах, которые содействовали нам, братья и сестры. Хотя было нелегко, мы были оставлены многими. Да не вменится им. Но Господь предстал нам и укрепил нас, и избавил нас из длинных челюстей. И мы сегодня имеем такое благодатное общение, братья и сестры. Мы помолимся за тех, которые не смогли устоять в истине. Поплачем о них, братья и сестры. Может быть, не будем их фамилии обозначать за их отступление, но то четко скажем, как надо жить и что нельзя делать, что есть грех, надо своим именем его называть. И не стыдиться, братья и сестры, стоять на прямых путях. И нас Господь благословит. И мне хотелось, чтобы сегодня молодое поколение могло посмотреть на тех старцев, которые стояли в проломе, вошли в истину Христову, и Господь победоносно их провел. И мы сегодня с вами наследниками являемся того, что сделали братья. И есть за что поблагодарить нашего Господа и почтить наших старцев, вот наших сестричек, дорогих стариц. Мы их сегодня представим вам всех, которые трудились, дорогие братья и сестры, вот так слаженно трудились и так хорошо. И хотя мы были такими незнатными и уничиженными, я хочу сказать, что нас высоко оценили даже те в тех кругах. За особыми дверями понимали, какую работу осуществлял Господь через этих, казалось бы, незначительных дел. Я помню еще один маленький фрагмент. Фёдору Владимировичу КГБ, когда приехало, он был арестован. Он говорит: «Ну что вы нас трогаете? Мы же люди простые, мы не политики». «О, Фёдор Владимирович, это не так, Фёдор Владимирович, это не так. Вы самые серьезные политики в нашем государстве. Самые серьезные. И не посмотреть на вас мы не можем. Вы делаете целое движение в нашей стране, на вас и другие еще посмотрят и поднимутся, поэтому не можем на вас не смотреть. Вы серьезные политики». Но это их оценка, братья и сестры, мы себя такими не считали. Мы не вставали на политические рельсы, нет. Мы отстаивали проповедь Евангелия,
И Бог благословил, и мы сегодня с вами живы, и можем совершать служение славное. Да прославится в этом Господь. Аминь.
Друзья, сейчас под духовой оркестр послушаем пение «Все говорят о них, обижены судьбой». После пения мы попросим, чтобы сестры, все сотрудники Совета родственников узников, они пройдут вот сюда, ну, чтобы народ увидел, потому что такое общение едва ли повторится скоро. Вот, Степан Григорьевич Германюк нас всех познакомит с сестрами, сотрудницами. Ну, что-то, наверное, скажет хорошее. И помолимся вместе. А затем будет обед.